Впервые Алеша Никулин давал объяснение перед полным составом комиссии, со всеми представителями, в присутствии Голицына. Крылов был тут же, и Тулин, и Алтынов. Стенографистка записывала каждое его слово, и все эти большие, серьезные люди слушали его с интересом, отдавали должное его мужеству. Он старался отвечать небрежно, как будто участие в воздушных авариях было для него делом привычным и надоевшим, как будто кроме инструктажа и тренировочных занятий на его счету были десятки прыжков. Ничего особенного в том, что он вытащил Крылова, даже спас его. Каждый на его месте поступил бы так же. У нас любят придумывать подвиги. Тем не менее он обрадовался, когда от него потребовали подробностей. И, слушая себя, Алеша не переставал удивляться, настолько осмысленны были все его действия. «Смогли бы вы, например, вытащить кассеты в подобной обстановке?» — спросил его Лагунов. «Конечно», — сказал Алеша. «Подумаешь, верно ли, что Крылов просил вас помочь Ричарду с кассетами?» «Да, точно», — обрадованно вспомнил Алеша и дружески улыбнулся Крылову. «Но не мог же я бросить Сергея Ильича ради этих кассет? Да и вообще?» Он хотел сказать, что считал заботу Крылова о кассетах неразумной, и до сих пор считает, но запнулся и замолчал, поняв, что это может повредить Крылову.
«Договаривайте. Что вообще?»
— насторожился Лагунов. Алеша не хотел давать Крылова в обиду. Он вспомнил тяжесть тела Крылова, плотный, как вода, сырой воздух, засасывающий в проем люка, потом горизонтальную молнию. «Чечеточная», — машинально определил он, и вспомнил, как Ричард рассказывал, что горизонтальные молнии достигают длины 150 километров. Разумеется, если бы он, Алеша, остался в самолете последним, ничего бы с ним плохого не случилось, он был уверен в себе, а Ричарда нельзя было оставлять. «Мне лично эти кассеты до лампочки», — сказал он.
«Что значит «до лампочки»?» — строго сказал Лагунов. «Выбирайте выражение».
Но к членам комиссии обратился удовлетворенно. «Выходит, что даже студент Никулин, лицо неответственное, и тот не считал возможным из-за кассет рисковать своей жизнью и жизнью Крылова в подобных условиях. А вас, Сергей Ильич, это обстоятельство не смутило?»
«Минуточку», — вмешался Черкаев. «А как вы поступили бы на месте Крылова?» — спросил он Алешу.
В глазах этого молодого инженера с чеховской бородкой Алеша прочел что-то предостерегающее и понял, что все, что творится на комиссии, не так-то просто, и его показания могут много значить в судьбе Крылова, Тулина и всей группы, поэтому ему надо держаться чего-то, но чего именно он не знал. Ричард, тот не задумывался бы.
«Я бы...» — он замялся. «Я бы не приказал Ричарду, потому что...» Он вздохнул, жалея того красивого, героического Алешу Никулина, впечатление о котором он должен сейчас испортить. «Я — это одно, а Крылов — другое».
Голицын, не отрываясь от своих бумаг, вдруг произнес резко.
«И я бы на месте Крылова позаботился о кассетах. А как же иначе? По-моему, каждому научному работнику это понятно. Правильно, что Микулину не поручил, нельзя. Есть у нас такие, без божества, без вдохновения».
Слова Голицына все сместили. До сих пор Алеша считал, что Ричард не должен был оставаться ради этих кассет. И вдруг сейчас он подумал, что настоящее геройство проявил именно Ричард и даже Крылов, хотя это все равно ни к чему не привело. Ему захотелось разобраться во всем этом и поспорить с Ричардом, и от того, что с Ричардом невозможно было уже поспорить, был прав Ричард. Он еще продолжал относиться к Ричарду как к живому. Смерть была чем-то непривычным, не имеющим отношения к миру, в котором он жил, и вот теперь, спустя несколько дней после аварии, он ощутил, что Ричарда нет, что поговорить с ним невозможно, и что бы теперь он, Алеша, не делал, кем бы он ни стал, от этого уже ничего не изменится. Для того Ричарда он так и остался пижоном, стоящим в очереди в кафе «Мороженое». Умело и неумолимо Лагунов собирал факты против Тулина. Заходы в грозовые облака совершались не впервые. Несмотря на протесты Агатова, Тулин уговаривал Хоботнева, приучил экипаж нарушать инструкцию. Такая система нарушений рано или поздно привела бы к аварии. На плоскостях под фюзеляжем без соответствующих разрешений конструкторов устанавливались приборы. А что за история с поездкой Тулина вместе с этой студенткой? Лагунов не скрывал. Ему известна некрасивая сторона этого дела и все, что поговаривали про отношения Тулина с Кузьменко. Он произнес целую речь о моральном облике руководителя. Южин ожидал, что Тулин возразит, защитится, но Тулин молчал. Крылов неумело выгораживал Тулина, отпирался, и это давало возможность Лагунову превращать заседания в допросы, вызывать сотрудников поодиночке, создавать атмосферу подозрительности, расследования. Южин видел, что Лагунов на этом деле хочет составить себе репутацию человека, разоблачившего порочность целого научного направления, неумолимого стража государственных интересов. Упоенный своей ролью, он выискивал материалы для приведения к уголовной ответственности. По многолетнему опыту Южин знал, что как только начинаешь искать виноватого, а не причину аварии, дело безнадежно запутывается. Южин пробовал вмешаться, предостеречь Лагунова, но Лагунов, любезно улыбаясь, дал понять, что Южину лучше поддерживать председателя комиссии, а не идти против. Это он, Южин, дал разрешение Тулину на полеты в грозу. Следовательно, защищая Тулина, он защищает себя. Это он, Южин, получал от Агатова сигналы о нарушениях и не принял никаких мер. Никто здесь не знал, что еще в Москве Южин по этим же причинам сам отказался возглавить комиссию. Полностью отстраниться от работы комиссии было бы малодушием. Он поехал рядовым ее членом, представляя извительные попреки Голицына. «Предупреждал я вас, не послушали, уговаривали меня, и обычное поучение тех, кто ни о чем не предупреждал. Убедились, к чему приводит ваша доверчивость?» Но на месте все оказалось еще сложнее, и сейчас он жалел об излишней щепетильности. Он чувствовал, что существуют какие-то старые счеты между Агатовым, Крыловым, Тулиным, Лагуновым и даже Голицыным. Несмотря на двойственность своего положения, он все же пытался что-то сделать. Ему удалось доказать, что, как бы там ни было, самолет попал в грозу случайно. Чутье подсказывало Южину, что Хоботнев не виноват. Молнией вывело из строя приборы. И было чудом обеспечить эвакуацию в таких тяжелых условиях. Лисицкий и Поздышев отделались ушибами. Вера Матвеевна сломала руку, Крылов повредил ногу. Но все могло кончиться куда хуже. Могли быть жертвы и кроме Ричарда. На Хоботнева было страшно смотреть. Покинул самолет, оставил там Ричарда, не заметил его. Южин представлял себе хаос, который творился в самолете. Наверное, Ричард свалился где-то за креслами. Но Хоботнев не признавал для себя никаких оправданий. Лагунов требовал отдать Крылова под суд. «За что?» — допытывался Южин. «Как за что? За халатность? За то, что не обеспечил? За аварию? За все?» Но Южин ловко разделил вопрос. Либо отдавать за халатность, тогда работы закрывать нельзя, либо запретить работы, тогда Крылова не судить. А разве нельзя и то, и другое? Жаль. Лагунов был искренне раздосадован. Южину было бы легче, если бы Тулин помогал ему. Но Тулин раскис, видимо, махнув на все рукой. «Состояние его бесполезное», — определил Черкаев. Некогда поверив в Тулина, Южин не желал признаваться в своей ошибке. Неужели он ни черта не смыслит в людях? И Тулин на самом деле слабый человек, пустышка, бабник. Обвел его вокруг пальца. Пленил своими байками, а этот тип Агатов оказался дальновидцем. И стойкость Крылова его раздражала. Так должен был держаться Тулин, а не этот простак, который делал глупость за глупостью и только восстанавливал против себя Лагунова и Голицына. В глазах Южина Тулин прочел жалость. С удручающей ясностью во всех подробностях ему вспомнился тот волшебный день в Москве, когда он так напористо и весело внушал Южину веру в свою удачливость, в успех, и громадное красного софьяна кресло, в котором он засел, пока не добился своего. Вдруг он почувствовал, как непроизвольно пытается принять ту же позу. Это было так стыдно, что он вскочил, но тотчас уселся под удивленно строгим взглядом Лагунова. «Да что ж это будет со мной?» — подумал он. Солнце резало глаза. Все было нестерпимо ярко, как на съемке. Выражение каждого лица, огромные очки Лагунова, большая комната в старых плакатах. Все это запомнится, должно быть, навсегда. «Обстановка в группе была ненормальной», — говорил Агатов. «Вы торопили сотрудников, вы гнали работу, любой ценой. Это ведь ваше выражение, Олег Николаевич. Ажиотаж!»
«А может быть, энтузиазм?» — возразил Тулин. «Люди работали героически, они знали, что делают». Но слова звучали вяло, не попадая в цель, бесполезно было защищаться. Все было предрешено. Он понял это с той минуты, когда увидел выходящих из самолета Голицына, Лагунова. Они торжествовали, и Южин был с ними. С какой стати Южину защищать его после такого провала? Он подвел Южина, и Южин не простит. Лагунов спрашивал его о разногласиях с Крыловым. Чуть что его попрекали Крыловым. Он бы мог легко ответить на это. В сущности, во всем виноват Крылов. Полетив в тот день он, Тулин, ничего бы не случилось. Он нашел бы выход из любого положения. Вера Матвеевна прямо заявила на комиссии: «Будь с нами Тулин, он бы что-нибудь придумал». Она твердила свое: «Тулин — счастливчик», по-женски пренебрегая доказательствами. Нет, он не станет сваливать на Крылова. Пусть все видят несправедливость. Пусть говорят, что не повезло, пусть жалеют. Все равно ничего уже спасти не удастся. Тему закроют, и попытки Крылова что-то отстоять смешны. А Тулин не желал быть смешным. Тот, над кем смеются, уже не может быть незначительным, ни опасным. Сегодня на заседании впервые появился Голицын, и Тулин вспомнил свой злорадный мальчишеский звонок тогда от Крылова и почувствовал, что Голицын тоже вспомнил. С брезгливой усмешкой Голицын слушал историю с поездкой и как Лагунов разводил мораль, негодовал, мусолил пикантную ситуацию. Никогда в жизни Тулин не испытывал такого унижения. Рушилось прошлое, будущее, все достигнутое, все, что так блистательно начиналось. Он представлял себе новость, обросшую сплетнями. Тулин-то как влип. Пройдет год, 10, а он так и останется. А, это тот самый, что когда-то оскандалился. Крылову, Алтынову им-то что? Им нечего терять. Хоть бы скорее кончился этот позор. Он был бы рад, чтобы случилось сейчас землетрясение, взрыв, война, что угодно, лишь бы забыли о нем. За окнами томилась жара, где-то трубач разучивал Марсельезу, и некуда было деться от пронзительных, оголенных звуков трубы. Перерыв члены комиссии обходили его стороной. Он чувствовал вокруг себя полосу отчуждения. Хуже всего, что он сам не мог переступить ее, подойти к ним, угощать яблоками, как это делает Агатов, даже просто поспорить, быть тем, кем он был для них до сих пор. Кто-то толкнул его локтем. Рядом шел Возницын.
Паша, Возницын, приятель, замдиректора института, а сейчас член комиссии, Павел Константинович.
«Скажи Крылову, пусть перестанет упираться», — тихо заговорил Возницын. «Тему все равно прикроют, и нечего дразнить Лагунова. Ты пойми, в таких условиях комиссия никогда не станет взваливать на себя ответственность. Продолжать работы значит продолжать полеты. Зачем это Лагунову? Кто на это пойдет? Безумие!» «Лагунову выгоднее разоблачить, наказать, пресечь. Репутация железной руки, научной требовательности. Сейчас у тебя одна задача — выкарабкаться с наименьшими потерями. Нечего покрывать Крылова. Ты вылезешь, тогда и ему поможешь».
«Нет. Продавать его я не собираюсь».
«Зачем продавать?» — сказал Возницын. «Во время пожара спасают что по цене, а ты диван тащишь. Тактики у тебя нет. Растерялся ты».
«Это верно», — согласился Тулин. «Но ты пойми, одно к одному, как нарочно, а тут еще».
Он покраснел, ему казалось, что отпечаток Жениной руки остался на его щеке.
«Господи, как я вас всех увидел нынче! И ты хорош! Поучаешь втихаря. А поддержать там, на комиссии? Кишка тонка, да? Во всем соглашаешься с начальством. Тебе лишь бы не портить отношений. Ты с Лагуновым за что угодно проголосуешь».
Литые щеки Возницына опали, под глазами повисли морщинистые мешки.
«Я защищаю интересы института. Если бы я от себя... Приходится быть выше личных отношений. И без того всему коллективу неприятностей расхлебывать на год хватит. Ну и что я могу? Кто я такой? Администратор. Ты кандидат наук, у тебя имя. Ты всюду устроишься. А меня турнут. И куда? Билеты в цирк продавать? Другой на моем месте... Так быть тебя... Эх, несознательный ты человек.
Дрожишь за свое кресло, напуганный. Все вы напуганные».
«Да, я не боец. А кто боец? Покажи мне. С Лагуновым воевать? Извините. Дайте мне расписку, что со мной ничего не сделают. И то подумаю».
«Ну да, ты еще не самое худшее», — усмехаясь, сказал Тулин. «Ты готов стать порядочным, когда обстоятельства позволят».
«Почему я должен больше других? Я понимаю, мне самому не нравится. Видишь, я с тобой откровенно. Не ценишь? Ты еще не пуганный. Заповедник. Ты впервые попал в передрягу, а я, брат...»
Тулин молчал.
«Иногда мне снится...» Тихо сказал Возницын. «Встаю я на каком-нибудь совещании в институте и говорю все, все как есть. Говорю, да чего ж хорошо?»
Он мечтательно вздохнул. Лицо его стало большим и добрым. «Послушай, Паша...» С надеждой рванулся Тулин, но Возницын отступил, снова румяно упругий, деловитый. «Тебе повезло, комиссия исключительно доброжелательная», — быстро заговорил он. «Даже Лагунов держится пристойно, ты только не дразни его, все будет хорошо.